нашей студии. Я рада приветствовать. Коля, переключай камеру. Отлично. Известного искусствоведа, коллекционера живописи Николая Канонихина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть в нашей студии, Николай.
Да, я сразу поясню, что сегодня вечером есть редкая возможность в рамках благотворительного университета в 19:30 в принт-кафе на Гагаринской улице прийти и послушать лекцию непосредственно Николая Юрьевича «Советский импрессионизм». Так и есть, да?
Да, действительно. Причем самое для меня приятное и интересное то, что тему лекции выбрали как раз такие слушатели благотворительного университета. Потому что когда
то есть
мы...
есть к этому действительно интерес?
Есть интерес. Потому что когда мы с ними встречались, ну, на предыдущие мои лекции, на предыдущие встречи, я давал обзор ленинградского искусства послевоенного периода и показывал, ну, что называется, разные территории, на которых работали наши художники. Потому что, конечно же, представление о послевоенном искусстве как только соцреализм и андеграунд, да, то есть такие полярности, это, конечно же, ну, сильное упрощение. Территория была гораздо более разнообразной. И мне очень приятно, что из целого ряда предложенных вот тем или территорий в качестве вот ближайшей слушатели благотворительного университета вот выбрали советский импрессионизм.
А вы думали, у вас была какая-то мысль, что выберут, наверное, вот что-то другое?
Вы знаете, мне одинаково любы и дороги, в общем-то, вот все те группы художников, которых я изучаю, которые в моей коллекции, о которых я читаю вот курсы лекций сейчас и в Государственном русском музее, и на других площадках. Поэтому, конечно же, я вот, ну, как бы с удовольствием буду рассказывать, ну, в том случае, если в последующем будет интерес, и о других, конечно, группировках.
Ну, что касается советского импрессионизма, что, какой период вот это было, какие художники попадают именно под это название?
Ну, здесь, наверное, пару слов нужно сказать о термине. Должен сказать, что он не является сейчас еще вот так уже окончательно принятым нашим отечественным искусствоведением.
Да, потому что очень такой почему? Еще непривычный для
глаза и слуха.
Да, потому
что, ну, наверное, так же, как это было с импрессионизмом французским, что этот термин придумал французский журналист Луи Леруа, пустил его в оборот. А здесь получилось так, что придумал этот термин американец Верн Свенсон. Вот, причем он придумал это тогда, когда уже сам советский, ну, вообще период, да, и Советский Союз уже почил в Бозе. Это произошло на рубеже вот 2000 года. А получилось это почему? Потому что открывшийся занавес и хлынувшие коллекционеры, арт-дилеры, и интерес к советскому искусству привел к тому, что не только в Европе, но и в Америке сформировались достаточно большие коллекции советского искусства, в том числе и искусства вот послевоенного периода. И Верн Свенсон собрал у себя в музее достаточно большую коллекцию, и он назвал эту коллекцию «Советский импрессионизм». Ну и, как мы понимаем, это такой взгляд со стороны, он, мне кажется, очень удачный. Почему? Потому что ведь действительно импрессионизм, ну вообще как начало современного искусства, начало модернизма, и это молодость, да, не только искусство, но это и молодость, и первые шаги любого художника. И так уж получилось, что судьба импрессионизма, ну и русского, и советского, как-то сложилась очень достаточно, может быть, и неудачно, и драматично. И особенно после войны получилось так, что, в общем, ну, целый ряд гонений и обвинений, да, в космополитизме, в формализме и так далее на долгие, ну, как бы годы ограничил, скажем так, свободу художников. И первыми возможными шажками и ростками как раз была возможность у художников работать в стиле импрессионизма. Это потом уже там фавизм, экспрессионизм, кубистические конструкции, уж тем более, не дай бог, абстракции. Поэтому советский импрессионизм, ну, первое, да, по периоду. Речь идет о послевоенном периоде в советском искусстве. Вот, это первое. А из наиболее ярких, конечно, художников этого направления это члены Союза художников, Это Юрий Тулин, это Вячеслав Загоник. Вот, да, это, в общем, известные лидеры, можно так сказать, советского искусства. Но помимо явно таких тематических и заказных работ, эти художники блестяще работали в стиле импрессионизма, и их картины, они являются, ну, просто, в общем-то, гордостью собраний. Помимо этого, это Борис Корнеев, это Алексей Еремин, Всеволод Баженов блестяще работал тоже в этом стиле и изображал нашу русскую природу.
Так, простите, пожалуйста, Николай, а вот до того, как Эрнст Свенсен вот придумал этот термин, как тогда наши советские и российские искусствоведы называли этот период?
К сожалению, к большому сожалению, вот до сих пор, до 2016 года, территория, да, это называется соцреализм, советское искусство, точка. Вот соцреализм и андеграунд, ну, либо нонконформизм. Поэтому вся моя деятельность, связанная с лекционными курсами и в Государственном русском музее, в Манеже вот тоже будет курс сейчас, на Пушкинской 10 тоже я читаю. В Эрмитаже в конце прошлого года, в декабре, был проект, который назывался «Другой Лоск». Mm-hmm. Ну, Лоск — это ленинградское отделение.
У меня папа просто член правления студии графики, поэтому я знаю, что такое Лоск.
Прекрасно, да.
Это словосочетание с детских лет.
Так вот, почему «другой»? Да, потому что имеется в виду, что Лоск был очень разнообразным. Да, и там помимо... ну, извиняюсь, таких кондовых, да, художников, которые делали соцреализм, было масса других направлений. Вот. Это ученики Александра Асмёркина и группа 11, известные шестидесятники, да, вот. И совершенно уникальное явление, как экспериментальная графическая мастерская, да, в которой трудились и Ермолаев, да, учитывая, что ваша папа, да, вот занимается графикой, вы наверняка знаете, да, и Ермолаев, и Ведерников, и Каплан, и Вера Матюх, вот творчество, которое сейчас отдельно, в общем-то, я изучаю. Поэтому сегодня на самом деле, да, еще вот эта территория, ну, советского искусства, послевоенного искусства, она не является, ну, такой устоявшейся, структуризированной. И, в общем, моя деятельность, она, в частности, заключается как раз в том, чтобы эти территории, как бы, да, вот, да, определенным образом обозначить и дальше дать возможность уже, ну, более профессиональным, более умным и грамотным искусствоведам, да, уже... это определенным образом...
Ну, то есть будут появляться еще термины и подтермины, чтобы как-то еще распределить? Или все-таки уже вот то время, вот мы теперь понимаем, что был импрессионизм, был соцреализм?
Конечно, или... будут. Советский импрессионизм — это одна из лишь территорий, которые одновременно с которой существовали и другие. Да? Потому что если мы возьмем, например, ну, как бы, условно говоря, территорию ученики Александра Асмёркина, то это уже несколько другая территория, связанная, да, с Сезанном и с Матиссом, да, то есть это уже больше сезанизм, это уже фавизм, это бубновый валет.
Пуантилизм?
Да? Пуантилизм, абсолютно правильно, да. Вот если мы берем группу 11, то там уже другие явления и другие художники Павла Кондратьева, группа Павла Кондратьева, это, конечно же, направление, которое идет от кубизма и так далее.
Николай Кононихин, в прямом эфире на Фонтанка офис, искусствовед.
У нас практически лекция идет в прямом эфире,
про советский,
уникальная.
Про непростой путь советского авангарда.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях, можно сказать, вот идет лекция онлайн и будет офлайн сегодня вечером, Николая Кононихина, известного и коллекционера живописи, и искусствоведа. И мы говорим, так как лекция сегодняшняя про советский импрессионизм, в первую очередь о нем, насколько вообще, вот, учитывая, что появился этот термин, возникла новая волна интереса за границей, как-то это стало более котироваться. Сколько вообще стоит советский импрессионизм? И могут ли художники, которые, может быть, творили в тот период, они сейчас как-то поправят свое материальное положение?
Ну, художники, которые творили в тот период...
Ну, может быть, и наследники, кто...
Да, они в основном, конечно, уже прошли свой путь в этой жизни. Вот. Конечно, пик интереса к советскому искусству и к советскому импрессионизму в том числе, конечно, приходится все-таки на где-то... 90-е годы, начало, может быть, 2000-е. Сейчас, наверное, это интерес коммерческий, он несколько упал, ну и, соответственно, упали цены. Но, конечно же, интерес на советское искусство и на искусство советского импрессионизма, он есть. Должен также сказать, что интерес к советскому искусству, на самом деле, несмотря на железный занавес, он был в течение, ну, в общем, практически, ну, если не брать совсем там 40-е, 50-е годы, то начиная с 60-х годов уже приезжал Эрик Эстерик в 60-м году, для себя открыл такое явление, как раз как вот графика, да, литографии экспериментальной мастерской, и был настолько восхищен и поражен, что на следующий год в Лондоне в Гроссвеннер Гэллери устроил выставку 27 ленинградских художников, работающих в литографии.
То выставка... есть, то есть вспышки интереса — это всегда некая конкретная история конкретного человека, который подвижническим образом, я не знаю, там, знакомит либо самого себя, либо своих друзей с какими-то вещами. Правильно?
Конечно, конечно. А ведь ровно то же самое касается и судьбы, скажем, импрессионизма в России. Да, это прежде всего коллекции. Главным образом Сергея Щукина. Сергей Щукин открыл импрессионистов для России. Он собрал, ну, мощнейшие коллекции, да, Клода Моне, Сезанна, Гогена и так далее. То есть и он, и к нему ходили, да, Валентин Серов, и к нему ходил Константин Коровин, и к нему, кстати говоря, ходил и Казимир Малевич, который тоже начинал первые свои опыты в стиле импрессионизма. То есть всегда история искусства — это история личности, и не только художников, но и коллекционеров, меценатов, там, ну, попросту заказчиков, если так говорить, ну, совсем.
Завязывая прошлое с днем сегодняшним, а сейчас у нас кто те люди, которые являются заказчиками, да, и центрами притяжения всех этих процессов? Можем как-то портрет его нарисовать? Как поменялся этот человек за 100 лет?
Ну, я, может быть, не совсем профессионально могу сказать, как изменился человек за 100 лет, но я могу точно сказать, как изменилась физиономия потребителя искусства за 20 лет, потому что, ну, вот мой опыт жизненный.
Да-да-да, именно ваш опыт там
интересен. И я хочу сказать, что, конечно же, за это время ситуация изменилась кардинально. Если, условно говоря, в 90-е годы количество коллекционеров, ну, особенно советского искусства, я не говорю про какой-то антиквариат, там, да, вот советское искусство, изменялось, в общем, редкими единицами, и они все, в общем, друг друга знали в лицо, то за последние 20 лет ситуация изменилась кардинально. Коллекционеров, которые коллекционируют советское искусство, да, их стало на порядок больше. Это десятки и десятки людей. Это состоятельные люди, которые, в общем-то, ну, состоялись как...
Даже я знаю, вот Кирилл Набутов очень интересуется современным искусством. Он меня периодически спрашивал: Саша, ну что скажешь там, кого надо покупать, кого надо коллекционировать?
Абсолютно верно. И в этом отношении, конечно, для меня это очень приятно и радостно, то, что, опять же, есть люди, которые поддерживают художников. И даже сегодня, в условиях кризиса, я знаю, ну, конечно же, цены сильно-сильно подупали, честно вам скажу, но для коллекционеров, для приобретателей живописи наступили благодатные времена, и сегодня они поддерживают художников, приобретая, ну, может быть, не так дорого, да, не давая какие-то высшие цены, да, но они очень активно приобретают у художников.
Где художникам искать таких людей? Ведь сколько художников, которые не знают, как сейчас выживать, а людей, наверное, таких-то немного.
И вообще, да, как меняется качество работы? Вот вы, как искусствовед, что можете сказать? У нас постоянная эта история или все-таки как-то размывается качество, каждое следующее, там, не знаю, поколение гораздо менее или, там, не знаю, менее интересно работает, трогает те темы, которые там уже трогались, повторов много?
Нет.
С течением времени, и вот объясните, ваш интерес, он же у вас остается, да, и что вас заставляет его поддерживать?
Я могу совершенно точно свидетельствовать, что качество и ранее ленинградского искусства и ныне петербургского искусства остается на высочайшем уровне. А другое дело, что понятное дело, что меняются направления, меняются представления художников и искусствоведов и коллекционеров о задачах, скажем, да, которые стоят перед художниками в данный конкретный момент. Но одинаково на высочайшем уровне, я могу сказать, были выполнены работы целого ряда художников, да, и в 50-е, и 60-е годы, и в годы там, доперестроечные, да, и перестроечные. И сегодня мы имеем, в общем-то, высочайшего уровня живописную культуру, графическую живописную культуру в петербургском искусстве.
То поэтому... есть паниковать тут смысла никакого нет, все нормально, надо просто знать... Где это посмотреть?
Все нормально в том отношении, что в Петербурге количество и качество искусства высочайшее, оно зашкаливает. Поэтому для коллекционера и для человека просто интересующегося, который не обладает какими-то безумными средствами, да, есть возможность увидеть, познакомиться, узнать и приобрести высочайшего уровня на самом деле живопись. Я вам это говорю честно, как бы откровенно, и, ну, как бы иметь для себя и просто в интерьере, если человек не относит себя к коллекционеру, там, да, а просто ему хотелось бы иметь хорошее произведение искусства. Для этого есть все абсолютно возможности в Петербурге.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях искусствовед и известный коллекционер живописи Николай Кононихин. Сегодня в 19:30 в принт-кафе на Гагаринской улице можно вживую послушать лекцию про советский импрессионизм. Это в рамках благотворительного университета. Все средства от лекции пойдут в благотворительные фонды Advita, точка опоры. Сейчас еще третий у нас был. Антон тут рядом, конечно же. Да, в центр Антон тут рядом. Николай, ну вот у нас закончился перед музыкальной паузой разговор о том, что все-таки сейчас тоже есть коллекционеры, которые каким-то образом, кто-то сам приходит, может быть, к пониманию, что надо вот вкладывать деньги, либо помогать искусству. Что касается взаимоотношений с заграницей, насколько вот сейчас художники вообще могут как-то найти каких-то коллекционеров за границей? Насколько вот коллекционеры из Запада сейчас активно здесь что-то ищут и покупают?
Насколько я понимаю, все-таки, если говорить о нашем отечественном искусстве и современном искусстве, то сейчас основной рынок в России.
Все-таки,
да. То есть период 90-х годов, когда цены, ну, грубо говоря, за кордоном, да, они были, ну, в разы, а часто в десятки раз выше. Это время, оно, в общем, можно сказать, прошло. Аукционы, которые и проводятся в Европе, и в Америке, это, ну, не такое, в общем, частое явление. Поэтому основной рынок здесь. И этот основной рынок, слава богу, сформировали наши отечественные коллекционеры. Вот для меня это на самом деле, ну, самое важное событие. Вот за последние, как я уже говорил, ну, даже не 20, а 10 лет, целый ряд в Питере, да, мы знаем, организовалось музеев частных, и в этих частных музеях представлено наше современное искусство. Не только ленинградское, петербургское, это речь, конечно, идет и о московском тоже искусстве, и о художнике, может быть, из других регионов, но преобладает наше ленинградское, петербургское искусство. Это раз. Второе. Мы знаем целый ряд галерей музейного уровня, то есть галерей, которые имеют свои коллекции, которые показывают, да, и искусство, ну, скажем, левого лоска, и искусство андеграунда.
Кого вы можете вот в этот ряд внести у нас в Петербурге?
Вы имеете в виду...
Ну, вот как раз галереи такого музейного плана, чтобы...
Ну, несомненно, конечно же, галереи музейного плана — это К-галерея. Вот. И, конечно же, целый ряд выставок, которые прошли, посвященные левому лоску. Это и выставка группы 11, которая... была несколько лет назад, а сейчас целый ряд выставок, посвященных петербургскому андеграунду. Сейчас выставка проходит Владимира Шагина в К-галерее. На ней представлены тоже несколько работ из моей коллекции. Ну и, в общем, галерея периодически обращается тоже, и музеи обращаются к тому, чтобы работы экспонировались. Вот. Помимо этого мы знаем музеи, да, новый музей, Эрарта, Вот, сейчас музей на основе коллекции петербургского манежа вот, был открыт. Он называется Санкт-Петербургский музей современного искусства 20-21 век. И здесь он основан на коллекции Государственного выставочного зала «Манеж», которые, ну, я просто представляю и знаю эти имена и эти работы. Это блестящая коллекция. И сегодня эта коллекция, она начинает уже экспонироваться и показываться в музейном контексте. Ну, в частности, тоже несколько лекций вот я буду читать по вот этим территориям. В частности, это ученики Осьмеркина и группа 11 вот в мае. Насколько я понимаю, все-таки, если говорить о нашем отечественном искусстве и современном искусстве, то сейчас основной рынок в России.
Все-таки,
да. То есть период 90-х годов, когда цены, ну, грубо говоря, за кордоном, да, они были, ну, в разы, а часто в десятки раз выше. Это время, оно, в общем, можно сказать, прошло. Аукционы, которые и проводятся в Европе, и в Америке, это, ну, не такое, в общем, частое явление, поэтому основной рынок здесь. И этот основной рынок, слава богу, сформировали наши отечественные коллекционеры. Вот для меня это на самом деле, ну, самое важное событие. Вот за последние, как я уже говорил, ну, даже не 20, а 10 лет, целый ряд в Питере, да, мы знаем, организовалось музеев частных, и в этих частных музеях представлено наше современное искусство. Не только ленинградское, петербургское, это речь, конечно, идет и о московском тоже искусстве, и о художнике, может быть, из других регионов, но преобладает наше ленинградское, петербургское искусство. Это раз. Второе. Мы знаем целый ряд галерей музейного уровня, то есть галерей, которые имеют свои коллекции, которые показывают, да, и искусство, ну, скажем, левого лоска, и искусство андеграунда.
Мы... Кого вы можете вот в этот ряд внести у нас в Петербурге?
Вы имеете в виду...
Ну, вот как раз галереи такого музейного плана, чтобы...
Ну, несомненно, конечно же, галерея музейного плана — это Кагеллерия. Вот. И, конечно же, целый ряд выставок, которые прошли, посвященные левому лоску. Это и выставка группы 11, которая... была несколько лет назад, а сейчас целый ряд выставок, посвященных петербургскому андеграунду. Сейчас выставка проходит Владимира Шагина в Кагеллере. На ней представлены тоже несколько работ из моей коллекции. Ну и, в общем, галерея периодически обращается тоже, и музеи обращаются к тому, чтобы работы экспонировались. Вот. Помимо этого мы знаем музеи, да, новый музей Эрарта. Вот. Сейчас музей на основе коллекции петербургского манежа вот, был открыт. Он называется Санкт-Петербургский музей современного искусства 20-21 век. И здесь он основан на коллекции Государственного выставочного зала «Манеж», которые, ну, я просто представляю и знаю эти имена и эти работы. Это блестящая коллекция. И сегодня эта коллекция, она начинает уже экспонироваться и показываться в музейном контексте. Ну, в частности, тоже несколько лекций вот я буду читать по вот этим территориям. В частности, это ученики Осьмеркина и группа 11. Вот в мае тоже... в петербургском манеже.
Мы сориентируем наших пользователей относительно того, где и когда можно будет без нашего посредничества продолжить этот диалог с Николаем Кнаихин. Николаевич, у меня такой вопрос. Вы сказали, что в Петербурге это, в общем, состоявшийся рынок, нормально существующий. А что влияет на этот рынок? Вот мы рассказываем про многие...
Про нефть.
Про многие рынки. И там любые новости на это дело влияют. Насколько подвержен, там, не знаю, каким-то негативным новостям или позитивным, какие они могут
санкции
быть.
Санкции влияют.
Ну да. Еще этот рынок, насколько он, не знаю, стабилен, зависит ли он от чего-то. Например, упомянутая перед перерывом история с громким уголовным делом искусствоведа Елены Баснер. Да? Это фактор? Он влияет? Если да, то как?
Скорее нет. Вот фактор, который вы назвали фактором Елены Баснер, скорее всего, не влияет вообще никак по одной простой причине, что все-таки, говоря о современном искусстве, я имею в виду не рынок антиквариата и не рынок инвестиционный, понимаете, да?
Но антиквариат же теперь считается, это вот после 50 лет уже, 51
ну,
год, по-моему.
Считаться может как угодно. Важно здесь два фактора. Первый фактор – это то, что люди прекрасно понимают, да, что они приобретают. Ну, то есть вот, ну, для меня и для моих коллег, коллекционеров, я имею в виду, не искусствоведов, для них нет вопроса, когда они приобретают работу того или иного художника, даже если они это делают не в мастерской, а уже на вторичном рынке, в галереях там, да, или, может, других. Они абсолютно понимают, что они приобретают. То есть они уверены на 100%. В связи с этим тоже очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что ведь не очень... Как бы вот в этой истории, да, которую упомянули, не очень понятно, а в чем проблема-то? Человеку понравилась картина, и она нравится ему до сих пор. Он счастлив от того, как она сделана художественно. А в чем проблема тогда? Оказывается, проблема в том, что там подпись какая-то не та, да? Ну, это уже, извините, не коллекционер и не искусство, да, а это уже бизнес. Это уже инвестиции, это уже купля-продажа. Вот для меня и для моих коллег это, в общем-то, ну, как бы то, с чем мы практически не сталкиваемся.
То есть вот эта меркантильная суета никак на вас не сказывается вовсе. Не бывало ситуации, когда ты смотришь на полотно и понимаешь, что не оно это? Не поверишь, что не бывало.
У меня было пару раз такие ситуации, но должен сказать, что в основном они были просто связаны не с умышленной подделкой, а просто с ошибкой человека, который мне, ну, представил это. Вот там, ну, буквально недавно, в прошлом году, тоже разговаривая об одном художнике, вот, коллекционер сказал: «О, у меня есть этот художник, давайте посмотрим». Mm-hmm. И он показывает работу, я говорю: «Слушайте, ну, это же вот... Ну вот не этот художник, а вот другой художник, потому что я сразу же просто вижу, что близко, очень близко, но стиль другой». И мы поворачиваем эту работу, и действительно, ну, фамилия того художника, который, ну, которого я назвал, это просто была ошибка. Ну, просто человек запамятовал, не более того. А так, чтобы намеренно что-то было подделано, и это что-то... намеренно продавалось, да, вот такой ситуации у меня не было, возможно, просто по той причине, что я, ну, как бы на той территории, где вот именно антикварное искусство и искусство инвестиционное, ну, просто не бываю на этой территории.
Дайте срок, то, чем вы интересуетесь, однажды станет именно эта история.
А скажите, пожалуйста, что касается вот искусства, которое создавалось, и сейчас можно увидеть там, например, на Пушкинской 10, либо там Новые академики Тимура Новикова, вот это вот часть петербургского рынка живописи, что сейчас происходит? Это есть коллекционеры, которые этим интересуются, есть какой-то всплеск, где сейчас что можно увидеть? Ну, помимо, понятно, Пушкинской 10.
Ну, это уже стало тоже классикой искусства. Я был знаком в 90-е годы с Тимуром Новиковым, и мы активно с ним общались. И, конечно же, направление искусства там, новой академии, неакадемистов, это уже музеифицированная, ну, как бы территория и часть. Прошли выставки в Государственном русском музее, изданы тоже книги, альбомы, исследования. Поэтому в этой части все очень хорошо. То, что касается Пушкинской 10 и то, что касается ленинградского андеграунда, тоже все очень хорошо, потому что благодаря стараниям Любови Гуревич, которая начала это еще в 90-е годы, вот, ну, как бы вот, исследования и систематизацию, изданы тоже и книги, и альбомы, вот, то есть и Арефьевская группа издана, и выставки проводятся. Поэтому в этой части я считаю, что все обстоит очень хорошо.
А то, что происходит сейчас, вот что-то из современных художников, вы видите, какие-то есть новые течения, или это все равно уже можно классифицировать под уже известные какие-то тенденции, термины?
Нет, конечно же, нельзя еще классифицировать, и как мы с вами уже, ну, как бы видели ранее в разговоре, что даже период советского, ну, послевоенного искусства, ну, имеется в виду официального искусства, лосовского, да, он не классифицирован, к сожалению, пока. Если же говорить о том, что происходит сейчас, то, конечно, происходит очень много нового и интересного. И,
сейчас же не все художники вообще стремятся даже в Союз художников вступать. То есть это не обязательная теперь составляющая, чтобы быть художником.
Ну, чтобы быть художником, да, нужно быть просто художником. Нужно быть, конечно, человеком не просто увлеченным и одержимым, а человеком, который не может вообще не писать и не может не быть. И, конечно, среди молодежи сейчас такие люди есть. Другое дело, что, конечно же, помимо традиционной живописи, графики и скульптуры, очень активно развиваются и другие направления, такие как акционизм и перформанс, да, и всевозможные хэппининги и так далее.
Мультимедийные какие-то, да.
Абсолютно правильно. Медиа-арт и масс-медиа-арт, видео-арт — это уже тоже стало классикой, да. Поэтому вот на этой территории работают тоже много современных художников. И, конечно же, еще впереди предстоит работа для исследователей и для коллекционеров, потому что на сегодняшний день еще не очень понятно для коллекционеров, как это коллекционировать, да, потому что я могу сказать о себе, что моя практика на Пушкинской 10, которая была вот внутри искусства, так, кстати говоря, в Русском музее сейчас называется цикл, который вот я читаю, это вот искусство 2000 года. Стало историей. Вот. Но за несколько лет своей деятельности на Пушкинской 10, в общем-то, ни одной картины, ни одной скульптуры, ни одного графического произведения не было пополнено в коллекцию, потому что это были, в общем, акции, перформансы, и в лучшем случае остались фотографии, фотофиксации, которые сейчас, я выкладываю, делюсь тоже в Фейсбуке, там и у себя на сайте, и так далее.
У меня простой вопрос. А есть ли во всем, чем вы занимаетесь, да, какие-то понятные региональные теги и особенности, что потом, через десятилетия можно будет, увидев картину, сказать, да, я вижу четко, это, там, условно говоря, Петербург, нулевые, 21 век. Или эти вещи настолько сейчас размыты, что сложно как-то их вычленить? И нужно ли это вообще делать? Вот этот принцип, да, такой агрегации искусства по каким-то понятным параметрам.
Мне кажется, что делать нужно, конечно, потому что ведь любая вот агрегация — это систематизация. И это есть необходимые все-таки обязательные условия работы искусствоведов. И так далее.
Судя по тому, что вы говорите, с этим есть серьезные проблемы.
Есть проблемы. Есть проблемы с одной стороны. С другой стороны, понятное дело, что, как мы говорили, да, о роли все-таки конкретных личностей, да, точно так же ведь и в сфере искусствоведения и музеификации. Все определяется, какими-то, может быть, пристрастиями и вкусами. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что все-таки есть устоявшееся уже понятие, как ленинградская школа живописи. И это имеется в виду, опять же, в основном послевоенный период, да, вот, живописи. Изданы монографии, альбомы есть очень.
С этим все более или менее ясно. Я вас пытаюсь, спросить про день текущий, сейчас. Сейчас есть такие особенности, которые видны, которые можно, да, каким-то образом отмечать и складывать в соответствующую папочку.
Про день текущий не готов что-то говорить. Все-таки дистанция времени, она нужна. Не зря поэт говорил, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Да? Вот, извините за, может быть, такую цитату там, классика. Да? Вот действительно, дистанция необходима. Я знаю по себе, что просто даже те работы, мимо которых я совершенно проходил, спокойно отфиксировал и все, скажем, в 90-е годы, спустя 15-20 лет, вдруг, да, обнаруживая их снова в мастерской у художника, я просто там с дрожью тут же прилагаю все усилия, чтобы их приобрести в коллекцию.
Мы сделаем небольшую паузу.
Нет, можно по нему вдогонку, просто сразу вопрос возник, потому что я понимаю, это с точки зрения именно искусствоведа, коллекционера, в первую очередь, да, еще коллекционера. А как быть художнику? То есть вот он пишет картину, он надеется, как-то ее там, продать, пристроить, чтобы жить или, может быть, даже выжить, а ему говорят, нет, подожди, лет 15, через 15 лет ты будешь золотом весь осыпан. Как художникам эту дистанцию прожить и понять, что она должна пройти?
Только Слава — надежная женщина, но она не жена, а вдова. К сожалению, судьба художника для меня, да, это вообще преклонение перед художниками. Потому что всякий раз, когда мне бывает задают вопрос, ну вы столько много знаете, так умно говорите, они не пробовали бы сами что-то делать? Я говорю, нет, не пробовал, и слава богу, потому что как художники живут и как они вообще строят свою жизнь, это, конечно, подвижничество. То есть любой художник — это подвижник, это, если угодно, святой. Это одержимый человек, ну, просто я со многими очень знаком,
и
был, и сейчас. Это действительно так. Это некое таинство, это некая мистика, как человек не только становится художником, но и как он проходит свой жизненный путь художника, да. Это путь, как правило, связан с очень многими искушениями. Искушение деньгами, искушение властью. Искушением вот все-таки продаться политике или масс-медиа и так далее. Искушение работать на приеме. Однажды, да, вот художник нашел какой-то прием. Вот один мой знакомый художник, я его очень люблю. Это очень прекрасный и замечательный человек. И когда на его выставке персональной я увидел вдруг работу, которая абсолютно другая, абсолютно. Я к нему подошел, я говорю... «Слушай, как я рад, что ты вот стал по-другому работать, чем ты работал там 20 лет назад». Он сказал: «Николай Юрьевич, это единственная работа, потому что на нее я угробил столько времени, да, за которое я напишу 10 подобных работ». К сожалению, да, это вот тоже искушение. Искушение начать тиражировать себя и работать на приеме. Поэтому если мы говорим о судьбе художника, то это, ну, это всегда очень и очень, ну, индивидуальная, сложная, часто драматическая, а часто и трагическая судьба.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях очень интересный собеседник. Прям у нас даже не хватает часа, чтобы обо всем поговорить. Мы будем надеяться, что к нам он еще придет. Николай Кононихин, искусствовед, коллекционер живописи, у которого сегодня интересная лекция про советский импрессионизм в принт-кафе на Гагаринской в рамках благотворительного университета.
Кто ваш слушатель? Расскажите, пожалуйста, как вообще выглядят ваши диалоги? И кому было бы полезно прийти и послушать?
Но прежде всего я хочу вспомнить замечательного человека, художника Бориса Матвеевича Калаушина. И я с ним общался в 90-е годы, и он очень многое мне рассказал о русском авангарде, и о кубофутуристах, и о обществе «Аполлон», которое он возглавлял. И тогда, помню, меня поразили его слова относительно того, что первую половину жизни человек получает, а вторую половину жизни отдает. И вот сейчас все чаще и чаще я вспоминаю его слова, потому что сейчас возникает, ну, и потребность, и, может быть, и желание, поскольку, ну, накоплено какой-то багаж тоже там знаний, опыта. Поэтому я с удовольствием рассказываю о том, что знаю, попросту говоря, да, вот, и рассказываю это на встречах, на лекциях. Очень приятно, что сейчас интерес вот есть среди слушателей благотворительного университета, потому что мне очень симпатичен этот проект. Он возник всего недавно, по-моему, в начале прошлого года, в начале 2015 года. Инициаторами вот было сразу же несколько благотворительных фондов. Вот вы уже о них упомянули. Это благотворительные фонды «Адвита». Они помогают вот больным онкологическими заболеваниями. Это «Точка опоры». Они поддерживают инвалидов, спортсменов. И наша питерская... паралимпийская сборная, вот я так понимаю, она находится как раз в сфере тоже их внимания. Вот, фонд «Антон тут рядом», это поддерживает больных аутизмом. И мне очень приятно, что на мои вот лекции, на мои встречи приходит молодежь. То есть, в общем, я не могу сказать, что только молодежь. Приходят и люди, в общем, уже зрелого возраста, и интерес к современному советскому искусству у них тоже очень большой. Но мне особенно приятно, когда приходит молодежь, которая вот интересуется не только искусством, а историей. Историей нашего недавнего прошлого. Потому что мне представляется, что это прошлое, оно было очень разноцветным, оно было очень радостным и разным, да, и рассказывать о разных проявлениях этого прошлого, в том числе и советского времени, для меня всегда очень приятно и очень
А так они насколько активно вот слушают? Они просто слушают или все-таки у них возникают вопросы? Они остаются после лекции и как-то еще вас дальше пытаются?
Конечно, возникают вопросы, и, конечно, они пытают. Хотя, честно скажу, иногда бывает сложно, да, сложно это сделать, потому что обычно лекции, выступления — это достаточно интенсивный, напряженный и спрессованный рассказ.
Вы их пишете или кто-нибудь их записывает? Их постфактум можно посмотреть?
К сожалению, я вот в этом отношении, может быть, не столь организован, я этим не занимаюсь специально.
Подтягивайтесь, это современная опция, в некотором смысле современное искусство, потому что конечно, огромное количество людей потом лекции в интернете пересматривают, есть целые фанатские даже объединения на этот счет, я думаю, что это тоже будет успешным проектом. Важное дополнение. Записывайте.
Спасибо. Записывайте. Да. Спасибо.
Спасибо большое. Всех ждем, в первую очередь, конечно, Николай ждет на лекции «Современный советский импрессионизм» в рамках благотворительного университета в 19:30 в принт-кафе на Гагаринской улице.
Приходите сегодня.
Николай Кононихин, искусствовед, был у нас в гостях, и это, мне кажется, был очень приятный разговор.